Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Приближается Пасха. Кто-то ее уже отпраздновал, а мы только входим в Страстную неделю. Что же можно почитать на Страстную неделю? Задаем ли мы себе вопрос о том, меняет ли что-то в нашей жизни реальность жертвы и воскресения Христа? Кто был в той толпе, которая кричала «распни его, распни»? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача о книгах «Эпиграф», ваш лоцман по литературе. И сегодня вместе с вами писатель-критик и литературный мыслитель Олег Комараков.
И автор и ведущий передачи Игорь Попов.
Привет, Олег.
Привет, Игорь.
Ну что ж, друзья, вот мы вышли из такого вынужденного отпуска и эпиграф. Да, вы, наверное, заметили, что были повторы, в общем, не было прямых эфиров. Мы сегодня, я, во-первых, поздравляю вас с Великим понедельником, да, с первым днем Страстной недели. И, конечно же, ну, меня часто тоже спрашивают о том, что же почитать на Страстную неделю, и многие верующие как-то отставляют какие-то развлечения, да, стараются в эту неделю больше размышлять, больше читать Евангелие, естественно, да, больше читать, размышлять о том, что происходило в Страстную неделю. Ну, в нашей семье есть тоже традиция такая. Мы в Страстную неделю там смотрим фильмы по Евангелиям, да, в большей степени, да. Больше стараемся как-то размышлять об этом. Так что и сегодня мы вот с Олегом решили... Сегодня необычный эфир, просто потому что это эфир эпиграф, который посвящен вот чтению на Страстную неделю. И сегодня мы отступим от нашего обычного формата, когда мы берем одну книгу и подробно говорим о, ну, собственно, о писателе и разбираем эту книгу. И вернемся к нашему такому старому формату обзора. То есть мы вам будем сегодня, ну, как, по крайней мере, если немного, то больше советовать, что можно почитать, чем обычно. И сегодня мы говорим, будем говорить конкретно про три произведения. Мы с Олегом долго думали, чтобы вам такого не, скажем, не банального посоветовать, да, потому что обычно этот пасхальный жанр пасхального рассказа, чуть-чуть поговорим, может, про жанр пасхального рассказа, это обычный набор, да, вот это там Леонид Андреев, это Лесков, да, и так далее, да. И, ну, естественно, там Достоевский, но Достоевский всегда это какие-то, там, «Мужик морей», например, да, там обычно советуют там читать на Пасху, да. На Пасху, да. Это, конечно же, там Шмелев, там, опять же, тоже из «Лета Господнего», да, вот отрывки какие-то, да, или можно там целый прочитать его роман. Но все-таки, а мы сегодня, у нас сегодня... Три очень разных произведения, три очень разных автора, причем все авторы из разных, собственно говоря, точек нашей Вселенной. Да? То есть, ну, как бы точек нашей Земли, я хотел сказать, Вселенной, потому что я не зря оговорился, потому что один из этих писателей – это вообще писатель-фантаст. А вы, кстати, дорогие друзья, присоединитесь к нам, вы пишите, вот что вы обычно читаете в пасхальные дни? То есть, во-первых, в дни Страстной недели, ну, понятно, что это Евангелие, понятно, что это Библия, понятно, что это евангельские события, и, ну, это, естественно, для человека верующего, для христианина, вот в эти дни размышлять о событиях евангельских. Ну, что вы, собственно, читаете, может быть, из художественной литературы, да? И сегодня, опять же, повторюсь, три произведения у нас будет. Итак, это три рассказа. Ну, конечно, это Антон Павлович Чехов, но это прям рассказ, который 100% попадает в тему нашей сегодняшней передачи, потому что он так и называется «На Страстной неделе». Второй рассказ – британский писатель фантаст, не только писатель фантаст, он еще написал огромное количество исторических произведений, да, исторических романов, рассказов. Гарри Киорт, или Гарри Киоворт, как по-разному его переводят. И его рассказ называется «Пойдем на Голгофу». Тоже рассказ, абсолютно попадающий вот в тему «Страстной недели». Да. И немножко такой вырывающийся из этого перечня, да, из этого обзора рассказ. Рассказ классика американской литературы Фланнери О'Коннор «Перемещенное лицо». Ну, вот, мне кажется, это самый необычный рассказ в нашей подборке сегодня. Все три рассказа попадают вот действительно на наш с Олегом взгляд в чтение на Страстную неделю, когда мы размышляем о страстях Иисуса Христа, да, когда мы размышляем о том, что Он совершил. Вот, и как это вообще влияет? Влияет ли это сегодня на нас? Вот очень было бы здорово поразмышлять. Друзья, присоединяйтесь к нам. Действительно, напишите, что вы читаете в эти пасхальные дни, на Страстную неделю, на Светлую неделю, посоветуйте какие-то произведения. Очень здорово был бы ваш выбор, познакомиться с вашим выбором. Олег, а вот что ты читаешь на Страстную неделю, скажи мне? Вот, ну, Страстную неделю, в пасхальную неделю, то есть Светлую неделю. Есть ли у вас в семье какие-то вот пасхальные традиции?
Нет, ну как-то вот традиционного чтения нет, но вот в эту неделю так совпало, ну и в принципе я специально тоже купил эту книгу, это недавно вышедший роман, перевод японского писателя Отохико Кага, называется «Такаяма Укон». Он повествует о гонениях на христиан во время вот в конце 16-го, начале 17 века, во время установление сигуната Токугава. И это и прям это исторический роман, он практически прям вот реконструкция тех событий. То есть в центре повествования самурай знатный, который еще в молодости уверовал, который сохранял свою веру, несмотря на все гонения. И это вот описание последних лет его жизни, когда его отправляют уже прям окончательно в ссылку из Японии. И это, собственно, повествование о вот этих последних годах существование католической церкви в Японии. Довольно печальное, мрачное повествование, да, но вот интересно тем, как люди сохраняют свою веру, несмотря на все эти испытания.
Да, тут конечно же, страстное такое чтение. Да. Интересно параллельно сравнить его, например, с «Молчанием», да, Сюсака Эндо. Такой знаешь, известный роман.
Не в пользу будет сравнение, не в пользу этой книги, к сожалению. Она больше историческая. То есть автор, он mm-hmm. историк, у него там огромное количество событий, имен, дат. И, честно говоря, звучит достаточно занудно. Если ты не знаком с этим периодом, то тебе надо такое ощущение, что надо все время вот залезать в Википедию, смотреть, кто все эти люди, что они все делают. То есть он не такой психологичный, он более простой. Но зато он вот прям все вот согласно историческим документам, это все исторические лица, все упоминания зафиксированы, все вот он старается соблюдать историческую достоверность прям вот по возможности.
Ну, ты знаешь, мне кажется, это как раз и интересно, потому что Сюсака Эндо – это все-таки, ну, во-первых, конечно же, для Эндо это роман «Молчание», еще подчеркну, да, он как раз размышляет о том, почему люди в моменты, да, в момент каких-то очень сильных страданий, да, вот с гонений, mm-hmm. почему они, собственно говоря, не выдерживали этого, да, mm-hmm. И как это происходило, да, потому что это там есть предыстория, когда он был в музее, по-моему, да, mm-hmm. Он видел вот эти отполированные ногами, да, изображения, да, то есть когда люди просто наступали на иконы, да, чтобы отречься от Христа.
Отречение.
Да, да. Сам Сюсака Эндо, он католик, и он был католиком, прошел через гонения, прошел во время Второй мировой войны, он юношей принял Христа и стал христианином, он прошел через гонения, сохранил свою веру до конца своей жизни, очень много размышлял об этом. И у него, конечно, такой довольно пессимистичный взгляд на Японию, да, Ему принадлежит фраза, что Япония – это болото, где христианство, дерево христианства просто не смогло укорениться. Да? То есть вот он, смотря на веру своих современников, да, печально размышлял о том, как люди, в общем-то, не воспринимают.
Ну вот в Такаяму Кон, во-первых, интересно тем, что это взгляд, то большинство персонажей – это японцы, это именно вот их взгляд на эту ситуацию. И интересно тем, насколько все-таки была укоренена католическая церковь, сколько было верующих, сколько было церквей, семинария, типография, то есть несколько городов вот практически… Ну, не полностью, но в значительной степени населенных христианами. И сколько потребовалось труда правительству Японии, чтобы это все искоренить. Несколько волн гонений, там это подробно расписано, нарастающих по мощности. И только вот последняя волна оказалась настолько сильной, чтобы это все уничтожить. Причем буквально физически уничтожить, то есть и убийство верующих, сломанные церкви, запрет книгопечатания, вот. Так что, да, такая тема очень печальная.
Ну, я, в общем-то, мое чтение, да, уже я сказал, что я, конечно, читаю Евангелие, читаю Библию, и в эти дни я читаю еще там несколько книг, которые вот связаны, да, с религиозной темой, да, и с темой. В частности, я читаю сборник рассказов Ланри О'Коннор, да? Вот, о котором мы сегодня поговорим, надеюсь. Я напоминаю, друзья, присоединяйтесь к нам, напишите, какое, что вы читаете в эти дни, дни Страстной недели и потом пасхальные дни. Напоминаю, что Теос Медиа – это некоммерческий проект. Поддержите нас, оформите пожертвование на любую сумму. Ссылку вы найдете в описании. Вы можете зайти, там очень удобная форма, но мы очень рады, что, вот, что вы с нами, что вы поддерживаете. На самом деле мы очень нуждаемся в том, чтобы вы поддерживали нас материально, потому что это ваше участие в нашем служении, это наше совместное служение, это еще больше людей могут услышать наши и увидеть наши эфиры, и благодаря вам это все становится возможным. И в частности, эфиры передачи «Эпиграф», мы будем очень рады, если вы нас будете поддерживать. И самое важное, что, может быть, даже важнее не какую-то сумму большую сразу перечислить, а вот постоянная регулярная поддержка, может быть, меньшими суммами. И это действительно для нас важно. Скажи, вот, Олег, знаешь, я размышлял, почему, на твой взгляд, жанр пасхального рассказа не так популярен, как жанр рождественского рассказа?
Ну, мне кажется, все-таки рождественский рассказ, он оптимистичнее. Там можно как-то...
Если это написал не Достоевский, да, Федор Михайлович?
Это самое. Про... мальчика, который исправляет карту звездного неба, вот который, вот Достоевский даже жанр рождественского рассказа ухитрился исправить по-своему. Да, но и мне кажется еще, как будто это вот семейность. Понятно, о чем писать. Есть некий устоявшийся комплекс представлений, связанных с Рождеством. С Пасхой действительно сложнее. То есть надо как-то вот соединить вот этот трагизм, ощущение победы, несмотря на торжество смерти, вот это превосходство на смерти, это действительно сложно, это вызов для автора. Проще, когда ты, особенно когда ты пишешь, так сказать, ну, не по творческому вдохновению, а применительно на какой-то дате, проще брать те темы, которые понятно, как о них писать.
Ну вот видишь, я даже посмотрел в европейской литературе вообще, в принципе, вот пасхальный рассказ, он ну, практически совсем не распространен. Да? В современной литературе я вообще молчу. Да? Там есть какие-то из произведений, действительно, цитаты из романов, да? Какие-то отрывки, но вот чтобы пасхальный рассказ, даже у таких, не знаю, таких, скажем, монстров в хорошем смысле этого слова, ну, то есть вот каких-то мощных писателей, как Франсуа Мориак и Бернанос, да, вот нету пасхальных рассказов, а вот как раз в русской литературе пасхальный рассказ, он распространен, особенно вот во времена, ну, конец 19-го, начало 20 века, да, это был очень достаточно популярный рассказ, да. Да? Mm-hmm. К сожалению, многих просто мы не знаем, и, наверное, мы постепенно будем знакомить с жанром пасхального рассказа. И сегодня вот такой классический, ну, обычно, когда мы говорим про пасхальный рассказ, мы вспоминаем там замечательный рассказ Лескова, да, о Пасхе, да, о том, как вообще, что такое Пасха настоящая, да. И удивительно, там, Николай Лесков, он показывает Пасху через изменение жизни человека, да? То есть вот он говорит, что Пасха – это не просто так, да? Это поступок. Как у Христа был поступок, так и у нас должен быть поступок, да? И я предлагаю перейти к нашему обзору и начать с Антона Павловича Чехова, да? Вот, ну что… еще можно вспомнить из русской литературы, из русской классики. Надеюсь, современные писатели как-то постепенно тоже будут осваивать этот жанр, жанр пасхального рассказа.
Кажется, и... современных тоже есть, просто, знаешь, как вот опять же, а где ты с ними познакомишься, с этими произведениями?
Согласен.
Да, вот в чем беда.
Согласен, да, и нам не хватает, конечно, вот этой информации. А, ну, вот современной ну, новеллистики, да, и, да, и да. Современных писателей, действительно, потому что, ну, просто очень, очень насыщенный информационный книжный рынок, и ты просто теряешься в нем, да. Ну, для этого мы и существуем, чтобы где-то, значит, находить и делиться с вами, друзья. Итак, первый рассказ в нашем обзоре – это рассказ «На Страстной неделе» Антон Павловича Чехова. Ну вот о чем этот рассказ, Олег? Что там происходит с героем? И кто там герой, главный герой? Ну,
там герой – маленький мальчик, который описывает свое причастие, исповедь, приобщение к святым тайнам. Все это в рамках православия, в рамках православной культуры со всеми вот этими подробностями. Это такое детское восприятие вот этой вот Страстной недели. То есть у него нет представления о догматике. Там, если не помню, вообще 9 лет всего. Он не очень-то понимает даже, так скажем, что происходит. У него просто это вот настроение и вот это ощущение радости и необходимости прощения. Вот это вот искреннее чувство, что он даже готов простить своего... другого мальчика, своего
самого такого, главного врага. Своего.
Врага, да, которого он прям искренне, вот как дети умеют вот так вот искренне любить, так же искренне ненавидеть. Вот и он его прощает. И все это еще написано с такой вот фирменной чеховской иронией, такой некоторой отстраненностью. Он как бы и, как сказать, и несколько иронизирует над вот этой вот наивной детской верой мальчика, и в то же время и восхищается. Это вот чеховское умение выстраивать это сложное отношение, оно, конечно, в этом рассказе прям прекрасно проявляется.
Ну, во-первых, могу сказать, что я не увидел иронию. Вот в том смысле, именно чеховскую иронию, да, скорее я увидел какой-то... доброе отношение к своему герою. Такое оно немножко, ну, немножко связано с чеховским юмором, но вот юмор не в смысле высмеять что-то, да? Я согласен с тобой, что он восхищается мальчиком. Вот интересно, Чехов на протяжении всей своей жизни писал о том, что он не верит в Бога, да? Что, в общем-то, он там безбожник и так далее. Но когда Чехову приступали, все время там обвиняя его в мрачности, да, ну, вспомнить хотя бы «Палат номер 6», да, там и так далее, «Ионыч», там, ну, такие самые, да. Да, одни из самых известных вещей, да, «Человек в футляре» и так далее. Но он все время говорил, ну, есть же у меня рассказ «Студент». Кстати, тоже рассказ страстной, да, студент. Да. Все, что происходит, студент семинарии, да, все, что с ним происходит, происходит на Страстной неделе. А здесь, то есть даже Страстная пятница, здесь же на Страстной неделе рассказ, он, это рассказ конкретно о двух днях, да? Да. Среда, Страстная среда и, соответственно, Великий четверг, да? Угу. Естественно, да, перед Великим четвергом, да, в среду вот принято поститься, и там вот как раз описание, юмор там есть, да, ирония есть, это где Чехов описывает, как тяжело 9-летнему мальчику поститься, да, то есть вот готовить себя, к... причем он там один идет, непонятно что, а что семья-то вся не пошла, то есть у меня
да, вопрос. Я тоже, когда потом, особенно когда он вернулся, это как задумался, ну, слушай, ну, вот тоже как-то вот ребенка отпускать, ну, другое время, другие нравы.
Очень странно, потому что, ну, все, обычно всей семьей ходили, mm-hmm. да, и он приходит, все едят, да, как бы... Я бы, ну, на месте, даже если, вот, например, нет возможности, все работают, да, ну, понятно, да, им сложно прийти. Хотя я так понимаю, что это, ну, такое, судя по всему, было, ну, вечером, да, угу. ближе к вечеру служение, да, исповедь. И удивительно, знаешь, что мне понравилось в этом рассказе? Чехов, я даже вот себе вот сделал закладочки, потому что, ну, рассказывать про этот рассказ и не цитировать великий, действительно великий язык Чехова. Я вообще считаю, что Чехов вот поэтому и роман он не смог написать. Ну, книга, да, «Остров Сахалин» – это, ну, не роман.
Ревелок, да, это, как ныне принято выражаться.
Да, да, это, в общем, такая путевой дневник, да, такой. Да. А Чехов, вот удивительно, смотри, мне, знаешь, что понравилось в этом рассказе? Мне понравилось, что Чехов передает полутона духовных переживаний мальчика.
Да.
Он передает это настолько точно, настолько невероятно сильно, что ты удивляешься, как вообще он может, как человек, написавший вот это, может потом на себя называть там человеком неверующим и человеком не безбожником. То есть я не могу понять. Да, потому что это настолько действительно сильные вещи. Вот самое начало рассказа, когда мальчик только входит в церковь, и он видит, да, сразу же ему бросается вот лик Богородицы и апостола Иоанна. Понятно, почему, да, потому что они были у креста, да, и вот они смотрят на распятие Христа. Прежде всего бросается в глаза большое распятие, и по сторонам его Божья Матерь Иоанн Богослов. Паникадилы, ставники, одетые в черные траурные чехлы, лампадки мерцают тускло и робко, а солнце как будто умышленно минует церковные окна. Богородица и любимый ученик Иисуса Христа, изображенные в профиль, молча глядят на невыносимые страдания и не замечают моего присутствия. Я чувствую, что для них я чужой, лишний, незаметный, что не могу помочь им ни словом, ни делом, что я отвратительный, бесчестный мальчишка, способный только на шалости, на грубости и ябедничество. Я вспоминаю всех людей, каких только я знаю, все они представляются мне мелкими, глупыми, злыми, неспособными хотя бы на одну каплю уменьшить то страшное горе, которые я теперь вижу. Церковные сумерки делаются гуще и мрачнее, и Божья Матерь с Иоанном Богословом кажутся мне одинокими». Вот, я не знаю, по силе переживаний, это, наверное, лучшее описание таких страстных переживаний обычного человека, обычного верующего. Причем этому верующему 9 лет, да? Может быть, Чехов не хотел взрослого человека, потому что взрослый человек, он со своим бэкграундом каким-то приходит, уже с какими-то теологическими знаниями, да, или знаниями о богословии. Даже простой человек, да, а Чехов как раз описывает вот какого-то такого, ну, мальчика, чья вера вот чистая и чья вера вот такая абсолютно... Ну, наивное, да, открытое. И мне кажется, что это вот как раз тот самый случай, да. Вот смотри, как меняется, ведь герой меняется, он принимает причастие, да, и исповедь сначала, потом причастие, mm-hmm. ему священник отпускает грехи, там выходит. Что происходит с мальчиком?
Ну, вот он чувствует это духовное перерождение. Хотя Чехов, опять же, он подчеркивает, что это такое вот именно детское восприятие. Оно очень чистое, очень трогательное. Но вот вопрос, насколько оно существенное, насколько оно укоренившееся в сердце. И что будет дальше с этим мальчиком? Вот так вот повисает вот эта тема. Забудет он об этом или продолжит жить вот с этим ощущением? То есть вот Чехов пишет об этой детской... такой очень стильной, но очень наивной вере.
Ну, ты видишь, мне кажется, во-первых, в этом есть евангельский, очень четкий евангельский какой-то рефрен, да, то есть как это евангельский дух, да, потому что если не будете как дети, да,
да, да, конечно,
то не войдете в Царство Небесное. То есть как бы Чехов через ребенка показывает, какой должна быть вера. Во-первых, Чехов говорит, по сути, об очень важной вещи, да, в Страстную неделю, да, о том, что это не должно, мы не должны оставаться равнодушными. И ведь Чехов очень интересно, он ведь и взрослых показывает, ну, даму, да, на которую бросает взор мальчик. И она вся такая, она вся трясущаяся идет к исповеди. Вот как бы Чехов говорит, а как по-другому-то надо относиться к этому? То есть если мы относимся к этому по-другому, если мы относимся к этому спокойно, да, то ну, в чем смысл?
Да. Да, тут безусловно, тут есть вот эта вот передна атмосфера, какой она должна быть, какой вот Чехов ее видит в вот таком идеальном. И, конечно, удивляет то, что он так вот ограничивается вот этим. Потому что я думаю, что он много чего мог бы тоже написать, как человек, выросший в православной среде.
Да. И православной семье, в общем, да.
Да.
Ну, здесь, мне кажется, еще очень важно вот это описание, когда мальчик приходит в церковь на следующий день, и выдержав все испытания, да, там семья его там кушает, а он там специально быстро пробегает в свою комнату, в свою, ложится в кровать и молится, чтобы ему выдержать вот эти все испытания и не согрешить. И потом вот он приходит в церковь, он идет в новой рубахе, да, вот он такой весь, он видит, что все такие какие-то. И даже вот, собственно говоря, его закадычный враг, он такой, вот он приходит и говорит, что я тебя вот, ну, мол, прощаю, да, подходит. И вот эта вот какая-то наивность, мне кажется, как раз она и очень-очень здесь уместна, да. Ну, в любом случае, я советую прочитать. Это небольшой рассказ, я советую просто прочитать два вот этих...
Две-три странички, да, прям?
Да, два коротких рассказа Чехова. Это, ну, вот «На Страстную неделю» и «На Страстную неделе» и «Студент». И я уверяю вас, вы получите громадное удовольствие. И эти два простых рассказа заставят вас задуматься на самом деле об очень важных вещах, и, может быть, о тех вещах, к которым мы привыкли и к которым привыкать ни в коем случае нельзя. Да? И Чехов, как действительно гениальный писатель, на это очень и очень... Он умеет расставлять правильно акценты, чтобы мы увидели их и задумались об этом. Второй рассказ у нас, вторая наша рекомендация будет несколько необычной. Во-первых, это фантастический рассказ. Во-вторых, автор этого рассказа – британский писатель-фантаст. Это Гарри Киорт или Гарри Киоварт «Пойдем на Голгофу». Вот, Олег, расскажи, что это за рассказ? Может быть, немножко про Гарри Киоварта, вот буквально там в двух словах, кто он и чем он интересен?
Ну, это как фантаст, он автор книг для подростков. Я, к сожалению, кроме этого рассказа, у него больше ничего не читал, так что не так уж много могу сказать. Кроме того, что, да, он переведен на русский язык. Этот рассказ вообще был первый в его карьере, такой вот прям сразу удачный рассказ, и отмечен и наградами, и вполне справедливо, потому что он действительно запоминающийся. Я его первый раз прочитал уже даже и не помню когда, и не помню, где он мне попался. Но вот... Один из тех рассказов, который я прям, вот да, помню его. Что со мной бывает, увы, уже не так часто. Мои преклонные года.
Вот. Простим Олегу эту, да. Любовь к самоуничижению. Но... Итак, Гарри Киорт, «Пойдем на Голгофу». Что это рассказ, о чем он, кто является его героями?
Краткое содержание. Он рассказ очень маленький, и я думаю, что даже если мы там спойлеры допустим, то что ж поделать, там, собственно, весь смысл в этом повороте сюжета. Ну, про то, как там, семейная пара пытается решить, как им провести выходные, а у них есть возможность отправиться в путешествие во времени. Просто такие вот туристические агентства, отправляющие людей посмотреть на разные интересные события из прошлых эпох. И вот они там выбирают, богатство выбора огромное, и решают отправиться в Палестину, посмотреть на суд над Иисусом Христом. По присутствует той толпе, которая кричит «распни его, распни». И обнаруживают там, ну, что толпа вся, собственно, состоит из туристов, что все местные жители, они сидят по домам, а туристы, которым, естественно, перед тем, как их туда отправить, проводят с ними беседу, говорят, что ну, вы, конечно, кричите «распни его, распни», как положено, как написано в первоисточнике-то.
Ну да, там, ведите себя. Там же очень важно, чтобы с вами ничего не случилось, да, вы должны четко следовать инструкциям.
Да.
Не выделяться из толпы и вот делать то, что вам нужно, да. Ну, то есть вот тогда вас никто не заметит, все нормально будет, да.
Да, и, собственно, вот в итоге, когда это обнаружат, это вот Власимир, конечно, в диком шоке, говорит, да, это мы же его распяли, мы все его распяли. И, собственно, вот этот вот смысл рассказа, да, о том, что все причастны, что все человечество поучаствовало в этом. Таким вот несколько абсурдным способом, да, автор это подчеркивает, способом, который вызывает очень много вопросов, вроде того, как там... Там же должны быть не просто толпы, там должны быть просто толпы тогда.
Если там смотри, там видишь, очень интересно. Я не знаю, ты внимательно его перечитывал, потому что он действительно коротенький, и можно кое-что пропустить. У Гарри Киорта сразу видно, во-первых, когда ты читаешь рассказ, что сразу видно, что его написал христианин, 100%. Да. Гарри Киорт протестант. И во многих своих книгах он касается как раз-таки вопросов веры, в исторических романах он обращается, естественно, к евангельским событиям, библейским событиям, да, через это как-то вот пытаясь показать, что актуально. Значит, такое впечатление, что Гарри Киллор, когда писал «Пойдем на Голгофу», этот рассказ, он ставил своей целью четкая цель. Это евангелизация, да, это благовестие. Потому что там все люди, во-первых, это происходит, ну, понятно, что это происходит в далеком будущем. Мы не знаем, в каком будущем, и у него нет задачи, как бы как приметы времени, да, там каких-то, чтобы можно там какие-то флайеры, бластеры и так далее.
Вообще избегает подробностей, что, в общем-то, правильно. Потому что когда ты начнешь подробности описывать, у тебя сразу конструкция посыпется.
Да-да-да.
А тут вот, да.
Мы знаем, что церковь существует, да, в которой не посещает эта семья много лет. Главный герой Симон, такой, вот я так понял, что он какой-то такой творческий, у него творческая работа,
да, потому что,
жена намекает на то, что это может дать эмоциональный толчок, что ты можешь, так сказать, заново что-то так вот творить, начать. И едут две семьи вместе, да, вот они друзья, и они решают своих детей как бы познакомить с этим, да. Ну, тем более, что было основание, вы должны понять основание, нужно ли вот обновить ли свою религию, то есть ты как бы должен видеть основание своих религиозных взглядов, если они у тебя есть, да. И вот это очень интересно, ведь на самом деле, когда там описывается, во-первых, это, конечно же, четкое следование практически Евангелию, да. Они попадают во двор к Понтию Пилату, да, и первый, кто кричит, ну, кого вам отдать, да, вот есть Христос, а есть Варавва. И первый, кто кричит Варавва, кричит Джеймс, то есть сын главного героя. И он там спрашивает, он говорит, слушай, ты почему? Он говорит, ну, как-то вот я, ну, сказали, и... Я, да, чтобы да, не да. выделяться, такое эмоциональное, да. Здесь, ну, понятно, к чему постепенно подводит Гарри Киллорд читателей. Это ясное, понятное такое впечатление, что ты просто находишься в церкви, и тебе какую-нибудь евангельскую проповедь, какую-то, ну, на страстную неделю ты слушаешь, да? Потому что главный, наверное, тезис вот проповеди на страстную неделю, пасхальную, да, вот предпасхальную, о том, что мы все виноваты в смерти Христа. Да. То есть это вина на нас. И Гарри Киллорд это показывает таким особым способом. Вот они попадают туда, и интересно, вот перед тем, как они только увидели все это, они страшно устали, палящий зной. То есть через это как бы Киллорд показывает, если обычным людям, там, значит, не привыкшим в этих балахонах, было жарко, то представьте себе, каково было Христу, который нес крест, да? То есть вот он как бы вводит в это. Второе, он интересно, очень интересно, Джули, жена Симона, да, и понятно, что Симон, ну, понятно, что за ссылка, да, это на Симона Петра, да, ссылка. Главный герой, зовут так же, как звали Петра до того, как Христос его избрал своим учеником. Да? Как они могли его распять, недоуменно спрашивал Джули. Вероятно, уже в пятый раз, как раз во время их сборов в Иерусалим. Как они могли это сделать? Они же, он же для них не чужой. Это были те же самые люди, которые совсем недавно приветствовали его и устивали его путь пальмовыми ветвями. То есть она говорит, как такой стопроцентный...
Рассказывает, да.
Да, стопроцентный такой, значит, христианин, да, прям вот церковный человек, да. И потом... Следующее очень интересно. Это еще до, да, я вот тут ошибся, сказал, что это после, а на самом деле это было до того, как они поехали. То есть она думала, да, что же тут происходит. И очень интересно, в самом конце рассказа главный герой размышляет: «Гарри, Гарри», – бормотал он, – «посмотри на эту толпу. Здесь нет иудеев, нет местных жителей. Одни мы, туристы. Осознаешь ли ты тяжесть преступления, которое мы совершили? На наших плечах вина всего человечества». Да? То есть вот очень простой рассказ.
Да, ну тут еще тема вот этого, то, что вот это шоу, стремление к пощекотать себе нервы, просто вот такое, оно... Это тоже для одних пощекотать нервы, для других трагедия. Mm-hmm. И когда человек это осознает, что он вообще-то вот эта вот пропасть между своим благополучием и тем, на что он любуется, да, для это шокирующее впечатление производит.
Вообще, на самом деле, тоже очень хороший рассказ на Страстную неделю, потому что он очень простой, казалось бы, не гораздо менее, да, может быть, как у Чехов вот эти полутона, да, передает духовных переживаний, а он сосредотачивается у меня, он тоже пытается передать, Гарри Килуэрт, пытается передать вот этот ощущение сопричастности с тем, что с казнью Христа, да, со смертью Христа, со своей виной, да, и как бы подталкивает читателя к тому, чтобы идти дальше, потому что за смертью следует воскресение, да. И вот этот вот шаг к воскресению, вот, мне очень понравилось вот это у Килуэрта, шаг к воскресению всегда происходит через осознание своей вины, своих грехов, своего участия в этом, да, вот каким-то образом. Да. И более того, ну, это такая, знаешь, мне кажется, очень важный момент в том, что как бы ничего не изменилось. Если бы мы были на месте иудеев того времени, мы бы вот поступали точно так же, да?
То есть потому что мы вот, ну, нам сказали, крикни, так.
Да, мы сделали, ну, да, да.
Ну да, неудобно, конечно, ну что ж, инструкция-то есть, куда же от нее денешься.
Так что, мне кажется, это очень хороший такой рассказ, проповедь в хорошем смысле, да? Он неплохо написан, очень увлекательный, при этом достаточно...
Запоминается.
Да, запоминается. И мне кажется, даже этот рассказ можно прочитать так как-то семейно, да, сесть с детьми, прочитать и поразмышлять над ним. И если вы прочитаете сразу вот эти два рассказа «На Страстной неделе» Антона Павловича Чехова и Гарри Килуэрт «Пойдем на Голгофу», то они как-то дополнят друг друга.
Да.
Вот. И мы приступаем к третьему. Да, друзья, пишите, какие рассказы или какие книги вы, какие произведения вы читаете на Страстной неделе в пасхальные дни. Очень интересно узнать ваше мнение. И мы переходим к третьему рассказу. Для меня он самый неформатный, но абсолютно попадающий все-таки вот в страстное чтение, то есть чтение на Страстную неделю. Фланнери О'Коннор «Перемещенное лицо». Ну, давай немножко просто совсем чуть-чуть в двух словах о самой Фланнери О'Коннор, потому что, к сожалению, в нашей стране она не так известна, да. И книги ее вот практически, то есть это представитель так называемой южной американской готики, да, это, соответственно, юг Соединенных Штатов Америки, и она описывает, в общем-то, жизнь южан, да, со всеми вытекающими последствиями, вопросы расизма поднимает, вопросы вот, неравенства, вопросы тяжелой жизни. Но если у нас Уильям Фолкнер то постоянно переиздается, то Фланнери О'Коннор практически в бумажном виде сейчас купить практически невозможно. Mm-hmm. Вот, можно купить один роман в электронном формате, если уж... И тогда уж тут, к сожалению, нужно только идти на сайты, где просто вот, бесплатно выложены произведения.
Я еще добавлю, что это 40-е, 50-е года, потому что она умерла в 64-м году.
Угу. Она умерла от волчанки, которая тогда, к сожалению, не лечилась. Да. Да. В возрасте 39 лет, при этом самый первый...
Долго страдала от болезни, была очень одинокой.
Да, ну, конечно. В общем, да, по ее прозе чувствуется. Ее герой как раз это и переживает, да, состояние да. От отторжения, как бы такой злого, ну, то есть злого мира вокруг и людей равнодушных. Вот, кстати, равнодушие для нее очень важное, да, то есть вот это больше всего
Я бы даже не сказал задевало. Равнодушие, я бы сказал, что у нее вообще вот во всей ее прозе вот очень четко видно, как все герои живут каждый в своем коконе, mm-hmm. у каждого своя да, система согласен. Представлений, и все как-то удивительно друг от друга отделены. При том, что люди, даже часто, если они желают чего-то хорошего, если они пытаются помочь, все равно они при этом остаются вот в своей вот этой мини-вселенной, и это, конечно, вот страшноватое ощущение. Вообще, южная готика, она такая на грани хоррора считается. И вот у Фланнери О'Коннор прям вот это ощущение ужаса бытия, оно очень сильно выражено.
Ну, хоррор не мистический, хотя у Фланнери О'Коннор довольно много героев, которые имеют мистические переживания, да? Да. В частности, и особенно вот какие-то такие апокалиптические, да, видения вызывают, хотя эти апокалиптические видения вызваны очень простыми бытовыми вещами, да, с сталкиванием с чужим, ну, вот как раз то, что происходит с перемещенным лицом. Во-первых, ну, давай поговорим, о чем рассказ, и, конечно же, откроем тайну названия, потому что название необычное, да, для рассказа, вот, затрагивающей темы, какие-то духовные темы, темы mm-hmm. вот, жизни человека, взаимоотношения веры в Бога, да, или неверия в Бога. Почему перемещенное лицо? Что это за перемещенное лицо?
Ну, собственно, по сюжету действие происходит на ферме, куда местный священник на работу устраивает беженца из Европы. Вообще, наверное, слово «перемещенное лицо» в современном языке, наверное, все-таки правильнее было бы слово «беженец». Ну, как-то более понятно.
Да, беженец, да.
Беженцы из Польши, точнее, семью беженцев, которые все начинают работать, очень успешно работают, очень себя показывают такими трудолюбивыми, активными, деловыми. И они... оказываются совершенно чужими всем, и хозяйке фермы, и местным работникам, которые там трудятся, и все они чувствуют в них что-то вот чуждое, и чувствуют недоверчивость, и заканчивается довольно печально эта история.
Но здесь немного, я все-таки думаю, нужно поговорить о том, что о разных героях, потому что каждый из героев есть какой-то корпоративный герой, то есть это семья, например, да, жена и муж, которые трудятся, белые, есть, соответственно, рабы чернокожие, да, два, один
они старик, другой молодой. Просто работники, но отношение к ним, в принципе, не сильно отличается отношение к рабам.
Да, да, поэтому я и сказал, что рабы, да, это работники обычные, да, но вот к ним все относятся вот как вот к недолюдям, да, то есть вот они и слабоумные, и они ничего, а они ленивые, и они
вороватые, да, вот да. Это вот недоверие, то есть между ними такой вот. Но ощущение совершенно чужих людей друг к другу. Но угу. Что их объединяет вот внезапно отношение к этим иммигрантам-беженцам.
И очень интересно, ну, есть хозяйка, да, которая, собственно, получила эту ферму в наследство от своего первого мужа, судьи. Судья вообще это, мне кажется, самый любимый герой и любого южноамериканского писателя. Я имею в виду, что не латиноамериканского, а вот в Соединенных Штатах Америки. Часто герои судьи бывают и были и у значит, Фолкнера, да, и, собственно, и
Фанера Уконнера. Уважаемый человек, богатый человек. Такой сильный человек, именно такой вот, такая ветхозаветная патриархальная фигура.
Да.
И после его смерти, собственно, все начинает разваливаться. То есть потом, правда, выясняется, что и до его смерти все было далеко не так хорошо, как оно казалось, что там проблемы начались еще при его жизни, и что он был далеко не таким совершенством, как это можно было подумать. Но после его смерти все прям пошло в упадок очень резко.
Вот мы смотрим, да, фактически этот рассказ, ну, можно назвать детективом наоборот, да, то есть как бы обычно в детективе преступление распутывание, да, если мы, например, там будем читать Джорджа Сименона, то он всегда считал, что как бы в основе преступления лежит социальное зло, да, ему надо об этом социальном зле рассказать, да, там. Вот комиссар Мегре – это всегда такой человек, который стоит на стороне человека. Будь то преступник, он хочет разобраться, почему он совершает преступление. Да. Либо жертва. Он становится… он часто страдает от того, что, потому что его всегда говорят, давай, закрывай дело. Он говорит, я не могу, мне нужно разобраться. Да? Здесь наоборот. Здесь это такой детектив наоборот. Здесь нам… методично, шаг за шагом показывает, как преступление совершается. Да, это такой, я бы назвал...
Неизбежно это преступление.
Да, неизбежность зла. И самое интересное, нам показывают и церковных людей. Но самое интересное, что люди на ферме, которые работают на ферме, хозяйка фермы, и сами работники, ну, по крайней мере, да, белые работники, да, они, значит, такие, скорее всего, прихожане церквей, да. Обычных протестантских
церквей. И они себя считают верующими, да.
Да, они себя считают верующими, хотя мы видим, что никаких представлений о Боге и Библии у них, ну, какие-то совершенно дикие. Хотя они там, ну, после таких вот каких-то откровений начинают читать Библию, да, и, естественно, больше всего им приходится по вкусу откровения, да, вот, потому что какой-то такой общий враг появляется. И появляются католики, да, вот поляки, польская семья, мы не видим эту польскую семью, мы видим, в общем-то, одного главу семьи отца, который вкалывает как ломовая лошадь, то есть он все делает за всех практически. Он ловит там, значит, вот этих, он ловит вот, собственно, вот этих афроамериканцев, да, на одного
на похищение из... там и... индюшонка, он там чинит, он прекрасно обращается с любой техникой, в отличие от всех остальных работников.
Ну, смотри, в чем это просто какая-то бытовая зарисовка жизни американского юга 50-х годов, или это нечто больше?
Там есть важная фраза, когда человек говорит, что а ведь Христос же тоже был перемещенным лицом, почему он говорит, это священник, почему никак... задумывается, такой, да, похоже-то вы правы. Вот это ощущение, что перемещенный, это именно даже лучше, чем беженец, потому что беженец – это беглец откуда-то, а тут именно о том, что вот перемещен из одного пространства в другое, и для того пространства, куда он попал, он чуждый. И он настолько чуждый, что его все хотят, в общем-то, от него избавиться, так вежливо скажем, а попросту говоря, убить.
Да, ну, как бы самый главный спойлер-то это то, что это происходит в конце. Но важно ведь не то, что даже... Это важно, то, что они делают, да. Ведь это перекраивает всю жизнь, то есть это фактически перемалывает всю жизнь всех героев.
Да.
И до конца жизни. И самое интересное, что вот через смерть вот этого поляка... Фланнери О'Коннор проводит вот эту удивительную, да, параллель со смертью Христа. Ну и подведем итоги. Да, у нас уже все, совсем минутка осталась. Да. Все три рассказа, мне кажется, очень подходят на чтение для Страстной недели. Вообще Фланнери О'Коннор очень страстной писатель. Да, я сейчас читаю, но сразу же предупрежу, это довольно, ну, нелегкое чтение.
Жутковатое.
Да, но Фланнери О'Коннор все-таки подводит читателя к тому, чтобы он размышлял о том, что такое смерть и что такое жизнь. Что ради жизни все-таки надо уметь выйти из своей скорлупы, да, и попробовать измениться, изменить эту жизнь. Как бы герои ее часто не меняются. Но вот зло меняет героев. И вот к этому подводит Фланнери О'Коннор. В любом случае, дорогие друзья, мы желаем вам вот такой важной духовной вот этой страстной недели, пережить это и прожить это. И, конечно же, в этом помогает нам и художественная литература в том числе. И до встречи после Пасхи. И до свидания. Да благословит вас Господь.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.